Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе. Крупнейшая выставка Василия Кандинского открылась в Мюнхене. Предвидится ли конец Запада? Эссе Бориса Парамонова. И новые музыкальные записи. Что вы нам, Андрей, сегодня приготовили?
Я приготовил сегодня не совсем новую запись, но она интересна тем, что ее практически никто не слышал. Это дуэт бывшего советского, российского, а теперь болгарского саксофониста Анатолия Вапирова и бывшего болгарского, а ныне американского пианиста Мильча Левиева.
Какие новости, Андрей, с вашей точки зрения, заслуживают упоминания, повторения и затвержения в эту неделю?
Ну, новостей было довольно много. Я доволен, когда, может быть, ничего глобального и нет, но куча всяких интересных мелочей. Так вот, например, студия Disney объявила, что выставит на «Оскара» в категории не лучший мультфильм, а просто в категории лучший фильм свою мультипликационную ленту, которая в русском прокате называлась «Валли». «Валли», для тех, кто не знает, это сокращение, где «И» — это интеллигентный, а «ВА» — это всемирный аннигилятор. Это история маленького робота-мусорщика, который, по-моему, лет 700 ездит по земле, пытаясь спасти ее от мусора. История довольно трогательная, и это уже будет второй случай в истории «Оскара», когда мульт-лента будет претендовать на «Оскара» в категории «Лучший фильм». Первый раз это было 17 лет назад, и фильм тоже был картина студии Disney, это была «Красавица и чудовище».
Андрей, читаете ли вы романы Керуака или Берроуза?
Ну, в данную секунду нет, и могу сказать, что и в этом году нет, потому что, в общем-то, когда-то в постстуденческое время я, в общем, прочел практически все, что мог найти. Я не думаю, что сейчас что-то может всплыть принципиально новое.
А вот как раз и нет вам, как читателю этих авторов, я хочу и также нашим слушателям сказать, что впервые издан совместный роман Керуака и Берруса. Он был написан больше 60 лет назад, в 44-45 годах, и был назван «And the hippos were boiled in their tanks», то есть как бы и бегемоты сварились в своих бассейнах. Он был издан в Америке впервые только что, и в Америке, и в Великобритании, и, как поясняет обозреватель газеты «Independent», книга находилась под запретом для публикации из-за прототипа одного из главных героев. Она написана по следам преступления, произошедшего в ближайшем окружении этих знаменитых битников Керуака и Берроуса. Их общий знакомый, 19-летний Люсьен Карр, приятель Аллена Гинзберга, убил ножом в драке еще одного участника их компании Дэвида Крамерера, гомосексуалиста и старинного друга Берроуса. Керуак помог Карру избавиться от улик, но убийца не выдержал угрызений совести и сдался полиции. Суд приговорил его к 10 годам тюрьмы. Керуак провел во время следствия в тюрьме несколько дней в качестве важного свидетеля. Но история получила огромную огласку, и пока Карр был в тюрьме, Керуак и Берроуз сочинили более или менее экзистенциальный роман, в котором Карра вывели под именем Филиппа Туриана, а Камерера под именем Рэмси Аллен. Написанные Керуаком главы велись от имени 19-летнего рыжеволосого финна Майка Рико, а персонажа Берроуза, нью-йоркского бармена, звали Уилл Деннисон. Мы стремились не к достоверности, а к некоторому приближению. Нам нравилось так работать. Все, что мы писали, конечно, было продиктовано действительными событиями. То есть Джек знал одну часть истории, а я другую. Мы выдумывали. Рассказал впоследствии Берроуз своему биографу Теду Моргану. В 45 году в Америке издателя на этот роман не нашлось. В нем было слишком много для норм того времени упоминаний о наркотиках, гомосексуализме и разнообразных ругательств. Берроуз позже говорил, что книга не была по-настоящему интересной или хорошо написанной. Андрей, вы как любитель Бэрроуса и Керуака хотели бы что-то добавить к этой новости?
Ну да, я думал, что последнее, чем нас обрадует мировая культура, это был роскошный альбом, посвященный Керуаку, записанный современными битниками, так сказать, во главе с Томом Уэйтсом. Но вот видите, вы меня обрадовали этой новостью, и хотя авторы как-то, судя по всему, критически отнеслись к своему творчеству, я думаю, прочесть это будет, конечно, очень интересно. Я только хочу сказать, что поиски и находки продолжаются. Я могу вам, как бы в качестве алаверды, только сказать, что обнаружена еще одна интересная вещь, правда, из другой области культуры и чуть-чуть постарше, чем совместное произведение Керуака и Бэрроуза, а именно вблизи города Тамань, на дне Таманского залива, обнаружены остатки исчезнувшего античного города. Вы представляете себе, что Таманский залив долгое время любимое место отдыха и любимое место местных аквалангистов, казалось, должен быть исплаван вдоль и поперек, однако совсем на небольшой глубине, всего лишь 4-5 метров, обнаружены остатки того, что уже археологи считают городом Апатур. Это был древний город на берегу Таманского залива, который исчез в связи, судя по всему, с повышением уровня Мирового океана, и до сих пор его местоположение было неизвестно. Я ни в коем случае не сравниваю нахождение Апатура и публикацию неизвестного романа американских классиков. Я просто хочу сказать, как много еще, я надеюсь, нам история поднесет из того, что мы считали или утерянным, или о чем вообще не подозревали.
Я догадываюсь, Андрей, почему эта новость привлекла ваше такое пристальное внимание. Вы уже рассказывали в наших программах, что увлекаетесь подводным плаванием, не так ли?
Слава богу, что я еще говорил вам наедине, что я безумно жадный человек. Хорошо, что вы не сказали, что меня это привлекло, потому что можно было нырнуть и забрать себе античный город.
Поплывете ли вы туда в ближайшее время? Или боитесь, что там уже будет такая толпа?
Я думаю, там
косяк,
уже
можно
толпа.
Сказать, подводный.
Косяк черных подводных археологов. К сожалению. Тем более, что дальнейшая экспедиция намечена, по-моему, только на будущий год. То ли в связи с погодой, то ли в связи с отсутствием финансирования, то ли в связи с другими планами. А вот те, кто это стремится выбросить на местные рынки или на интернет-сайты, торгующие древностями, те не спят. У них все в порядке с финансированием, и я думаю, они не боятся плохой погоды.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Итак, от литературы и подводных находок давайте перейдем к изобразительному искусству. Крупнейшая ретроспектива творчества Василия Кандинского в Мюнхенской городской галерее «Ленбахаус». Выставка открылась в конце октября и называется «Кандинский абсолют абстракт». Здесь собраны наиболее значимые произведения Василия Кандинского, хранящиеся в различных музеях мира и позволяющие проследить все этапы развития его творчества. Полностью представлено графическое искусство художника. Экспозиция ретроспективы проводится совместно с музеями Соломона Гугенхайма в Нью-Йорке и Центра Помпиду в Париже, которые, как известно, имеют, помимо Мюнхена, крупнейшие коллекции работ Кандинского. К этой небывалой акции присоединились еще около 40 музеев из разных стран мира, предоставивших находящиеся в их фондах произведения. В апреле 2009 года вся эта выставка ретроспективы будет показана в Центре Помпиду в Париже, а в сентябре 2009 переедет в Нью-Йорк, и там она будет приурочена к 50-летнему юбилею музея Гугенхайма. Наш мюнхенский корреспондент Александр Манхайм побывал на торжественном открытии этой выставки и ознакомился в Мюнхене с ее экспонатами. Предлагаем вашему вниманию его репортаж.
Так как на выставке представлено более 300 работ Кандинского, то ясно, что в уютном, но ставшем тесным для обширных коллекций Ленбахаусе места для них не хватило. Поэтому крупноформатные полотна, а их около 100, размещены в просторных залах новой подземной пристройки музея «Кунстбау», находящейся буквально через дорогу. С графикой, эскизами, плакатами, гравюрами Кандинского, а также множеством фотографий и документов – посетители могут познакомиться в помещениях старого музея Ленбахаус, который после этой выставки будет закрыт на трехлетний ремонт и реконструкцию. Кстати, в 1976 году Ленбахаузом уже была предпринята попытка наиболее полно показать творчество Кандинского, однако по многим причинам размах той выставки по сравнению с нынешней был довольно скромным. Предоставить свои экспонаты на этот раз согласились, кроме уже упомянутых, многие другие музеи Америки и Европы, в том числе 5 российских музеев, что встретило теплый отклик западных искусствоведов и почитателей творчества Кандинского. Очень гармонично, дополняя друг друга, смотрятся выставленные здесь картины Кандинского «Белый овал» из коллекции Третьяковской галереи и «Красный овал» из собрания музея Гугенхайма. Внушающе выглядит коллекция импровизаций, около 20 полотен, собранных здесь вместе. Полностью представлена коллекция уцелевших композиций. Некоторые эскизы и гравюры выставлены в Мюнхене впервые. Так, например, эскиз композиции 2, которая была уничтожена во время Второй мировой войны. С первого же дня открытия этой ретроспективы на площади Кёнигсплац, где находится музей, ежедневно выстраиваются длинные очереди желающих воочию увидеть творчество Кандинского. Организаторы выставки предполагают, что до конца февраля ее посетят около 400 тысяч человек. Графики экскурсоводов уже сейчас плотно укомплектованы до конца года. Вот как объясняет огромный интерес публики к творчеству Кандинского директор музея Ленбахаус профессор Хельмут Фридель.
Тут большую роль играет невероятная эмоциональность красок Кандинского, его стремление гармонично слить воедино звук, краски, движения. Вы начинаете ощущать каждый мазок, краски начинают вибрировать. Но самое интересное и примечательное – это то, что, смотря на оригиналы, мы обнаруживаем каждый раз для себя что-то новое, чего мы не заметили в репродукциях. Я хорошо понимаю восхищение любителей творчества Кандинского. Это ведь в самом деле уникальный историческое событие, когда творчество Кандинского впервые собрано в одном месте. Вряд ли в обозримом будущем удастся повторить подобный проект. Мы, конечно, гордимся тем, что именно Ленбахаус выпала честь организовать и открыть эту эстафету.
Кстати, идея этого проекта тоже принадлежит Хельмуту Фриделю. На мой вопрос, как ему удалось убедить директоров таких знаменитых музеев, как Центр Помпиду и Гугенхайм, отдать пальму первенства именно Ленбахаузу, он, улыбнувшись, ответил.
Зато они великодушно уступили нам всю кропотливую организационную работу. Мы 3 года хорошенько повкалывали, а они получат теперь все готовенькое. Но если серьезно, то особых возражений не было. Во-первых, у нас хранится наиболее обширное творческое наследие Кандинского. К тому же именно в Мюнхене Кандинский начал свою художественную деятельность, а затем по печальным обстоятельствам был вынужден переехать в Париж. Как известно, идея создать в Нью-Йорке музей Гугенхайма появилась гораздо позже, так что здесь есть и определенная хронология.
На торжественном открытии выставки «Кандинский абсолют абстракт» я встретил Томаса Кренса, директора Нью-Йоркского музея Гугенхайма. Вот его мнение об этом проекте.
Я в восторге от этой выставки в Ленбахаузе и плодотворного сотрудничества наших музеев. Я впервые увидел здесь в оригинале многие произведения Кандинского, о которых знал только понаслышке. Это воистину исторический момент. Ведущая роль в этом проекте Европы заслужена, ведь интеллектуальный потенциал Кандинского, как русского и европейского художника, зарождался именно здесь. В следующем году мы отмечаем 50-летие создания музея Гугенхайма. Что может быть лучше для празднования этого юбилея, чем выставка, отражающая в полной мере творческий путь художника? Ведь без Кандинского определенно не было бы ни фонда, ни музея Гугенхайма в Нью-Йорке.
Здесь, пожалуй, стоит пояснить, что имеет в виду Томас Кренс. Известный американский коллекционер и меценат модерного искусства Соломон Гугенхайм встретился с Василием Кандинским впервые в немецком городе Дессау в 1930 году. Сильное впечатление на Гугенхайма произвела композиция 8, которую он немедленно купил и которая стала первой из обширной коллекции картин Кандинского, впоследствии насчитывавшей 150 его работ. Именно эти работы Кандинского и стали костяком созданного в 1937 году фонда Гугенхайма. А в 1959 году, уже после смерти коллекционера, было закончено строительство импозантного здания музея Гугенхайма в Нью-Йорке. В начале передачи я упоминал об участии в этом проекте нескольких российских музеев. Среди многих почетных гостей, приглашенных на открытие выставки, я встретил также Марину Братанову, генерального директора Нижегородского государственного художественного музея. Включаю отрывок нашей беседы.
Что послужило поводом вашего визита сюда?
В конце прошлого года поступило приглашение от галереи Ленбахауса принять участие в выставке «Василий Кандинский. Абсолют». Работы, которые находятся в собрании музея «Импровизации 4». Я хочу сказать, что очень интересно. Я посмотрела в собрание Ленбахауса, и там есть гравюры на дереве Кандинского. В точности воспроизводит наше живописное полотно Василия Кандинского, вот «Импровизацию 4», только у нас 9-го года, а там гравюра 11-го. Очень интересно было увидеть это. И нам очень приятно, что появилась возможность показать ее в Мюнхене. Мы участвуем через наши федеральные музеи совместно с Государственной Третьяковской галереей.
Это был репортаж нашего мюнхенского коллеги Александра Манхайма о выставке и ретроспективе творчества Василия Кандинского, проходящей в городской картинной галерее «Ленбахаус».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, есть ли вам что добавить или сообщить нам нечто из потока культурных новостей, которые привлекли ваше внимание?
Ну, я только хочу сказать, что в Москве открылся юбилейный фестиваль искусств «Арт-Ноябрь». Он интересен, ну, конечно, сам по себе, интересен тем, что там будет звучать прекрасная музыка, играть прекрасные музыканты, в частности, мой любимый ансамбль «Опус Пост». Но я думаю, кроме этого, он привлечет внимание еще одной деталью. В музее Марины Цветаевой, который в этом году является одной из площадок фестиваля, будет показан фильм, если я не ошибаюсь, 1934 года. Этот фильм был недавно обнаружен и долгое время считался утерянным навсегда. Фильм посвящен талантливейшему, но, к сожалению, практически забытому композитору 20 века Николаю Обухову. Николай Обухов – двоюродный брат великой Надежды Обуховой, композитор, которого Равель называл гением, который всю жизнь писал огромные произведения, к счастью, дошедшие до нас, но практически не исполнявшиеся до недавнего времени, не так давно стал более-менее известен в Европе. Издано несколько компакт-дисков с его записями, есть несколько фестивалей, посвященных его творчеству, но в России он стал воскрешаться как композитор совсем недавно. Можно сказать, что только за прошедшие 2 года у нас зазвучала его музыка. И вот сейчас на этом фестивале, повторяю, это фестиваль «Арт-Ноябрь», будет сделана попытка как бы снова донести его творчество до наших слушателей. И, повторяю, в музее Марины Цветаевой, кроме того, что будет концерт из его сочинений, будет показан фильм, в котором, в частности, есть кадры, где он сам сидит за роялем и играет свои сочинения. Фильм, по слухам, пока еще его никто не видел, он будет показан чуть позже, фильм, по слухам, абсолютно замечательный, с очень редкими документальными кадрами, и я его рекомендую всем, кому не безинтересна история русской, ну и не только русской, музыки 20 века.
Давайте от музыкальной темы далеко не отойдем. Напомните нам, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня в нашей программе.
Мы сейчас слушаем фрагменты пьесы «Love a Man» в исполнении дуэта Анатолий Вапиров, Мильча Левиев.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве группа молодых людей, предположительно членов националистической группировки, совершила 2 нападения на граждан Узбекистана. Один из них убит, второй госпитализирован с ножевым ранением. Во многих городах России прошли акции, приуроченные к Дню народного единства. В Москве около 500 сторонников националистических организаций были задержаны при попытке провести несанкционированное шествие. Во многих штатах США перед избирательными участками выстраиваются длинные очереди желающих отдать свой голос на президентских выборах. Ожидается беспрецедентно высокая явка – более 130 миллионов человек, что составляет более 60% граждан США, имеющих право голоса. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров встретился с лидерами ингушской оппозиции. Участвовавший во встрече руководитель оппозиционного сайта ingushetia.org Макшарип Аушев заявил «Радио Свобода», что Евкуров пообещал бороться с похищениями людей в республике и наказать коррумпированных чиновников. Аушев объявил решение сложить в себя полномочия руководителя сайта. В Москве задержаны 3 подозреваемых в организации взрыва на железнодорожной станции «Бирюлево-Товарная». Самодельное взрывное устройство мощностью до 1,5 килограмма взорвалось во вторник утром. Никто не пострадал. Президенты Литвы и Польши выступили против возобновления переговоров ЕС с Россией о партнерстве и сотрудничестве до тех пор, пока российские войска полностью не будут выведены с территории Грузии. В столице Ирака Багдаде произошла серия взрывов, погибли не менее 13 человек, около 40 ранены. В Израиле проходят мероприятия, посвященные памяти бывшего премьер-министра Ицхака Рабина, убитого 13 лет назад. Сын Усамы бин Ладена, 28-летний Омар, попросил политического убежища в Испании, куда прилетел из Египта. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Андрей, напомните, пожалуйста, что за музыка звучит сегодня у нас?
Сегодня мы слушаем дуэт Анатолия Вапирова, бывшего советского, ныне болгарского саксофониста, и Мильча Левиева, бывшего болгарского, ныне американского пианиста. Фрагменты пьесы «Лавэмен».
Культурных событиях последних дней коротко. Андрей, не пропустил ли я что-то у вас спросить?
Ну, я только могу сказать, что моя любимая, наверное, в мире организация, которая называется «Коммунисты Петербурга и Ленобласти», выступила с очередной культурной инициативой. Коммунисты Петербурга и Ленобласти осудили Ольгу Кириленко. Для тех, кто еще не знает, это украинская актриса, исполнившая в последнем фильме про Джеймса Бонда роль его подружки. Любители Джеймса Бонда знают, что в каждом фильме есть героиня, которая, в общем-то, так и называется – подружка Джеймса Бонда. В каждом фильме, как правило, это новая актриса, многие из них потом стали абсолютными звездами. В этом фильме роль подружки Бонда играет Ольга Куриленко – И именно этот факт и вызвал гнев моей любимой, повторяю, организации «Коммунисты Петербурга и Ленобласти». Если вам кажется знакомым это название, могу напомнить, они требовали запрета фильма «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». Они обращались к Русской Православной Церкви с просьбой причислить Иосифа Сталина к лику святых. Они много чего наворотили и наговорили, и они выступили, повторяю, с потрясающим заявлением относительно последнего Джеймса Бонда. Я сейчас процитирую несколько фраз. «Коммунисты Петербурга и Ленобласти обвинили Ольгу Куриленко за содействие человеку», дальше идет цитата, «убившему сотни советских людей и граждан стран соцлагеря, человеку, который десятки лет по заданиям Тэтчер и Рейгана разрушал СССР. Если украинская девушка спит с Бондом, продолжают коммунисты, значит, Украина спит с Западом. Иван, вы меня, ради бога, простите, если я случайно нас с вами подставил, и если это чей-то грандиозный розыгрыш. Но судя по тому, что это заявление донес до средств массовой информации официальный представитель организации, судя по всему, это не шутка.
Я уверен, Андрей, что это абсолютно всерьез, потому что никакое искусство розыгрыша не способно дойти до таких вершин.
Как мы однажды с вами уже говорили, невозможно придумать такую вещь, потому что это уже проявление чуждого разума. Иногда мне кажется все-таки, что создатели фильма «Люди в черном» правы, и представители внеземных цивилизаций с иным складом ума действительно ходят между нами.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Еще одно событие, может быть грустное, может быть печальное, может быть нет, но на днях руководство телеканала MTV Russia объявило о том, что рока в России больше нет. Единственная рок-номинация убрана из грядущей церемонии MTV. MTV, хочу напомнить, выросла на рок-музыке. Сам жанр MTV предполагал то, что исполнители рока снабжают этот телеканал своими клипами, фрагментами концертов и так далее. Конечно, поп-музыка тоже играла огромную роль, но, в общем, MTV — это действительно была в какое-то время рок-телекомпания. И вдруг выяснилось, что больше рока в России нет. Причем здесь трудно обвинять в чем-то MTV. Это не то, что они пытаются что-то там замолчать, спрятать, не дать эфир. Действительно, если посмотреть на популярных исполнителей, то вдруг ты понимаешь, что они вышли на сцену уже как минимум лет 10 назад, и нового ничего нет. Может быть, действительно, рок в России умер, как в свое время, правда, очень давно, чуть ли не 25 лет назад, пел Борис Гребенщиков. Я спросил разных людей их мнение об этом событии, и, в общем-то, меня как-то несколько успокоила реакция Александра Ф. Скляра, сейчас, пожалуй, одного из самых знаменитых наших рок-музыкантов. Он сказал примерно следующее. «Я не согласен с теми, кто считает, что рок-н-ролл умер. Более того, я недавно слышал интервью Ленни Калминстера, лидера группы Motorhead, который сказал следующее. Я думаю, что с рок-н-роллом все отлично, потому что снова наступили те времена, когда хорошая рок-музыка не попадает в эфир». Может быть, Александр Ф. Скляр и Ленни Калминстер правы. Может быть, действительно, то, что рока нет в официальных хит-парадах, на официальных радиотелеканалах, означает, что она переживает просто-напросто новое развитие. Поживем, увидим. Мне будет грустно, если все-таки рок-н-ролл умрет навсегда.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Время для эссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова. Предвидится ли конец Запада?
Недавно большой, можно даже сказать, скандальный резонанс вызвало выступление архиепископа Кентерберийского, сказавшего, что рано или поздно Англии придется ввести вторую судебную систему. Наряду с английскими законами разрешить судопроизводство по законам шариата для мусульманского населения страны. Когда шум несколько приутих, выяснилось, что эта система уже и действует в ряде случаев, и английские судебные власти знают об этом. Шариату разрешено принимать к рассмотрению мелкие дела гражданского порядка, допустим, спор наследников о причитающейся каждому доле, если при этом сами они согласны на такое разбирательство. Но английские власти настаивают на том, что судебные иски, если решение по ним связано с нарушением прав человека, гарантированных английским законом, ни в коем случае не должны подлежать шариату. Известно, что среди мусульман-традиционалистов широко практикуется устройство браков без согласия и даже без ведома невесты. Если такая выписанная в Англию, скажем, из Судана жена не согласится на супружеское сожительство и покинет навязанного ей мужа, то соответствующие процедуры должны производиться в английском и только в английском суде. Уже не раз и не два бывали случаи, когда такая строптивая жена, де-факто покинувшая мужа, а то и официально с ним разведенная европейским судом, подвергалась наказанию со стороны своих же родственников, посчитавших, что поведение женщины нарушает честь семьи. А наказание в таком случае – смерть. Убийство виновницы ее же братом или отцом, даже не оскорбленным супругом. Вот такие дела, такие процессы будут контролироваться европейскими судебными властями. Работы им уже прибавилось, ибо такого рода убийства имели место уже во многих странах, где нынче расселяются пришлые мусульмане. В европейском, вообще в западном сознании существует, или по крайней мере существовала убежденность, что иммигранты из развивающихся стран, осевшие в развитых странах, неизбежно ассимилируются к нормам жизни и культурным обычаям, принявшей их передовой страны. Этот процесс, если идет, то очень медленно и со сбоями. Если не решению, то кое-какому прояснению этого вопроса может способствовать обращение к европейской истории. Европа знала подобные ситуации, и даже в катастрофических масштабах. Нужно вспомнить падение Римской империи. Обычно при этом называют точную дату – 410 год новой эры, захват Рима вестготами Алариха. Но это не было ни концом Рима, ни даже началом конца. Падение шло постепенно, и главное было не столько результатом намеренного завоевания, сколько длительным процессом переселения народов. Переселение шло с востока на запад. Его механизмом была потребность в новых пастбищах и пашнях. Причем движение сменялось остановками, кочевые племена делались оседлыми, пока их не снимала с места новая волна с востока. Не завоевание Рима варварами происходило, а иммиграция и колонизация, шедшая с востока на запад. Этот поток сталкивался с обратным движением римской экспансии, шло слияние этих потоков. Племена, осевшие в пределах Римской империи, ассимилировались ею, брались на службу, а в конце концов наделялись правами римских граждан. И этот процесс шел еще во времена расцвета империи, когда не только полноправными гражданами, но даже императорами становились не римляне, скажем, испанцы Адриан и Троян или Гал Антонин. Не забудем также, что центром империи задолго до 410 года стал Константинополь. И если уж настаивать на точной хронологической дате конца Рима, то следует назвать 476 год, когда Скир Одоакр низложил очередного римского императора, игрой исторического случая носившего то же имя, что легендарный основатель Рима Ромул, и отослал знаки императорской власти в Константинополь. На западных пространствах бывшей империи пошли процессы всяческой ассимиляции и адаптации в обстановке полного смешения старого и нового. Вот что пишет крупнейший знаток европейского средневековья, французский историк Жак Легоф. касаясь как раз правовых аспектов этого нового неустоявшегося мира.
Стремление варваров сберечь свою самобытность обнаруживается также и в раннесредневековом законодательстве, где появляется такой столь чуждой римской юридической традиции принцип, как персональность права. В варварском королевстве люди не подлежали действию единого закона, распространявшегося на всех жителей его территории, но каждого человека судили по правовому обычаю той этнической группы, которой он принадлежал. Франка по франкскому обычаю, или точнее по закону своей группы среди франков, например, салическому, бургунда по бургундскому, а римлянина по римскому праву. Отсюда удивительные расхождения, когда за насилие над девушкой римлянин наказывался смертью, а бургунд – штрафом. Напротив, свободная женщина, живущая с рабом, по римскому праву всего лишь сожительница, не теряющая своих прирожденных прав, тогда как салический закон низводил ее до положения рабыни.
Как видим, европейская история дает прецеденты к нынешнему положению, и этим можно, так сказать, утешаться. Но, конечно, сейчас дело зашло не так далеко, как в начале европейского средневековья. И важно еще одно обстоятельство. Падение империи, то есть в данном контексте высшей цивилизации, шло не только извне, но деструктивные процессы происходили и внутри, в самой империи, среди ее граждан. Шла внутренняя варваризация Рима, происходило имманентное одичание. По этому поводу Легов пишет.
Варвары ускорили, отягчили и усугубили упадок, наметившийся в эпоху поздней империи. Закат они превратили в регресс, утроив силу варваризации. Своим варварством они амальгамировали варварство одряхлевшего римского мира и выпустили наружу дикие примитивные силы, скрытые ранее лоском римской цивилизации.
Читая эти слова, невольно вспоминаешь посетителей рок-концертов, равно как и производителей соответствующего шума. При желании можно сказать, что дикие примитивные силы уже выпущены на арены передового западного мира. Но в этом их освобождении происходит одновременно их мирная канализация. Если выпустить пары в специально отведенном месте, то все и уляжется. Разве что витрину другую разобьют, возвращаясь с концерта, или перевернут несколько автомобилей. Да и резервы варварства в современном мире имеют другой характер, так что это и варварством уже не назовешь. Люди, обладающие, скажем, атомным оружием, что угодно, но не варвары. Так что не о последнем Армагеддоне речь идет, а о старой, как сама Европа, политике равновесия сил, о дипломатии договоров и блоков, о балансах и противовесах. Одним словом, еще не вечер. Заката Рима, конца Запада, ближе. В ближайшее время не предвидится. Как говорил по такому случаю Жан Жераду, Троянской войны не будет.
Предвидится ли конец Запада? Эссе Бориса Парамонова.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, а теперь настало время для вашей персональной рубрики, где вы можете поподробнее рассказать о той музыке, которая звучала сегодня в нашей программе.
Мы слушали фрагменты из пьесы «Loverman», а теперь послушаем целиком пьесу «Softly as in a morning sunrise», «Мягко и нежно, как при утреннем рассвете». Кстати, название мне всегда нравилось именно «Утренним рассветом». Есть в этом что-то трогательное. Так вот, эти пьесы в исполнении дуэта Анатолий Вапиров, саксофон, и Мильче Левев, фортепиано. Анатолий Вапиров родился в 1947 году в Бердянске. Он знаменитейший советский, позже российский, а позже болгарский композитор, кларнетист, саксофонист. Это универсальный музыкант, который способен реализовать любой художественный проект. Он увлекается самыми разными формами джаза, от традиционного мейнстрима до абсолютно авангардного фриджаза. В 1971 году он закончил Ленинградскую консерваторию по классу кларнета. Позже он играл в дуэте с Сергеем Курехиным. Позже он руководил собственными ансамблями. И, наконец, в 1987 году он переехал в Варну, где и живет с тех пор практически безвыездно. Сейчас, кроме того, что он продолжает играть, преподавать, организовывать самые необычные джазовые проекты, он стал руководителем джазового отделения фестиваля «Варнинское лето». Это практически старейший в Европе музыкальный фестиваль. На этот фестиваль, на его джазовую часть, Вапиров традиционно приглашает своих друзей, музыкантов из бывшего Советского Союза: Александра Фишера, Петроса Вишняускаса, Витаса Лабутиса, Юрия Парфенова и других. Он был советским музыкантом и стал болгарским. Его партнер по сегодняшней записи Мильча Левиев проделал другой путь в обратном направлении. Он был знаменитейшим болгарским музыкантом и стал американцем. Он родился в 1937 году в Пловдиве, возглавил знаменитейший в то время болгарский оркестр «Радио». Как композитор подарил этому оркестру, пожалуй, его главные хиты: «Блюз ин Найн», «Антивальс», «Студио» и так далее. В силу полной неспособности реализовать свои творческие устремления, в 1970 году Мильча Левиев покинул Болгарию и уехал в Штаты, где сейчас в Калифорнии продолжает примерно то же самое делать, что Анатолий Вапиров в Варне, а именно преподавать, организовывать фестивали, играть и записываться со звездами мирового джаза. Не так давно Левиев приезжал в Москву играть в дуэте со знаменитым бывшим советским, ныне тоже американским саксофонистом Алексеем Зубовым. Это был первый приезд Зубова на историческую родину после его отъезда в 1984 году, и Мильча Левиев, который принял Зубова в 1984-1985 году в Калифорнии, помог ему устроиться, помог ему сделать самую первую его внесоветскую запись, приехал с ним, чтобы здесь поддержать его, потому что, насколько я знаю из рассказов самого Зубова, он страшно волновался перед тем, как снова предстать перед советской, российской, московской публикой. Мильча Левиев – удивительный музыкант. Играть с ним – это большой подарок любому джазмену, сказал про него великий американский джазмен Дон Эллис. Но можно хвалить и того, и другого, потому что действительно и тот, и другой – великие музыканты, что Анатолий Вапиров, что Мильча Левиев. Мы слушаем пьесу «Нежно, как при утреннем рассвете». Это пьеса Сигмунда Ромберга. Она была записана в 1992 году и выпущена Софийским национальным радио в 1993.
На этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров». Пишите нам свобода@radio.mail.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».